Acea cărba geadră și lampionă visunată va și nițar suri ca la cor metua fiindă mehată va.
Кстати, ребята, у меня такое чувство, что мы сидим в этом кафе сейчас, грузинском, которое было во Фрайбурге. Вы были там когда-нибудь у Нино?
Нет, к сожалению.
Нет, я не успела. Я приехала после того, как его закрыли.
Да.
Но я видела во Фрайбурге один раз, я проходила по улице и видела рекламу грузинского балета, но тоже уже прошедшего мероприятия.
Блин, что это за музыка вообще?
Ну, это, как говорится, воспоминание разблокировано. Было очень смешно, когда я переехала в Тбилиси, я думала, что я ничего не знаю, вообще не знаю языка, знаю, ну, название блюд, вот. И когда я пересекла границу, меня встретили друзья на машине и сказали мне, что они выучили два новых слова. Одно слово «сердце», а второе слово «жопа».
И эта группа называется?
Группа называется Мзиури, вот, потому что Мзе — это солнце. Но этого я вспомнила уже потом, когда я начала жить в Тбилиси. А сердце будет Гули.
Ну что ж, два очень важных слова. Между прочим, кстати, как-то вся эта обстановка навеяла, что мне немедленно, конечно, приходят в голову такие картинки, к сожалению. У меня они из 22-го года, а у вас из какого?
У меня тоже с 22-го в основном.
А у тебя?
А у меня просто... Это показалось, что столько всего связано с Тбилиси, и я даже не знала об этом, пока не приехала в Тбилиси, поэтому все очень сильно наслаивается друг на друга.
Но я там была, например, с 6 сентября по 25 сентября 22-го года. А ты?
Я приехал 7 марта, 7 марта 22 года я уже был в Тбилиси.
Катя, а ты когда?
Я приехала 29 сентября.
Потому что мы с тобой разминулись.
Мы разминулись, да. Зато я попала в великое стояние на Ларсе.
Ну, расскажи нам, пожалуйста, что такое великое стояние на Ларсе. Я, кажется, догадываюсь.
Ну, объявили мобилизацию. У меня были заранее куплены билеты, но я хотела дождаться дня рождения одного важного для меня человека, чтобы отметить день рождения с друзьями, потому что, когда мы уезжали, было непонятно, вообще увидимся, не увидимся. И в итоге у нас были куплены билеты. Мы думали, мы спокойно улетим, но были куплены билеты до Владикавказа и дальше билеты на автобус через наземную границу, естественно, вот. А потом объявили мобилизацию в конце сентября, в 20-х числах, и все рванули туда. И там была огромная пробка, Красный Крест грузинский делал, что мог. У людей там, люди по несколько суток стояли в этой пробке. Вот, и с детьми, с животными, и там столько историй. И в итоге, да, кто-то пересекал границу на велосипедах. Потом я видела уже в музее картины, не картины, а фотографии. Приезжали фотохудожники, фотографировали эти брошенные машины, которые там так и стояли, потому что их хозяева пересекали границу, например, на велосипедах или на самокатах, потому что это было быстрее. Пешком было нельзя, нужно было обязательно на транспортном средстве.
Я там, кстати, в Грузии, в Тбилиси пересеклась с Андреем Филимоновым, такой иностранный агент, в тот момент работал на «Свободу», и он бросился туда, к границе. Это было раньше, еще до твоего приезда. Я же говорю, что 25-го я еще была там. Кстати, у меня утро какого-то там 24-го или 23-го, не помню, началось с того, что я слышу грохот чемоданов. Буквально чемоданы в доме, где я сплю, да, по улице. Улица, кстати, была небольшая, далеко не центральная. Улица Таидзе, если кому-то что говорит. И слышу бодрые русские голоса. А вот говорят, в Аргентине там как раз ништяк. Это вот так что-то произошло.
И в 22-м году я встретил человека, который планировал ехать в Аргентину, и уехал. И он, насколько я знаю, до сих пор там. Последний раз, когда я ему писал.
Ну да. А еще, вот, как я сказала, Филимонов поехал на границу, стал спрашивать людей, а что вы, собственно, уезжаете? Вот, и говорит, что такое количество смешных ответов, что можно было сделать целый репортаж, но ему надо было делать серьезно. Но одни говорят, ну вот решили на велосипедах покататься.
Да, да.
Другие говорят, ну это вот, говорят, здесь винный сезон начинается, что правда, кстати, параллельно мои соседи, параллельно под грохот чемоданов мои соседи сдавили прямо в городе из виноградных лоз, собранных у нас на террасе, да, из которых мне разрешали есть виноград, сколько хочу, давили вино.
Это вообще нормально. Вино – это часть жизни, необходимая.
Ну так и как вы конкретно, непосредственно, ты в каком был составе с ребенком вдвоем, да?
Ну да. Вот. В итоге мы приехали, нас встретили друзья. И сказали мне два самых нужных слова.
Но сколько вы простояли там?
Да, там нормально все в итоге было, больше испугались. Просто было очень страшно, а потом как-то все прошло. И потом были другие всякие вещи, и уже все так забылось. Вот.
А у тебя, Дим, как было? Видимо, так ты куда раньше туда приехал?
Ты у нас
менее
предусмотрительный.
Да, дело в том, что как бы я еще в октябре 2021 года, у меня есть как бы друг, он гражданин Грузии, я еще в октябре 2021 года спросил его на всякий случай. Ну, как-то уже было понятно, что, так сказать, воронка все уже и уже, и все события куда-то, знаешь, в плохую сторону стремятся. И он говорит, да, если что-то такое начнется. Но, конечно, на такого масштаба события мы не предполагали. То такой, да, приезжай. И, в общем, я так и сделал. И он тоже уехал, тоже как бы за несколько дней до меня.
То есть друг был живущий в России,
да,
грузин?
Да, в Москве.
Угу. Ясно.
Вот. И я в какое-то утро, как раз 6 числа, я проснулся. И значит, прочел, что США рекомендует гражданам своим из России уехать. Я думаю, ну, раз уж США рекомендует своим гражданам уехать, то и мне пора.
Послушный Витя поехал, собрал чемодан.
И тем же вечером того же дня я уже, собственно, улетел.
Много у тебя вещей с собой было?
Нет, обычный вот такой небольшой, как его, хрен знает, как это, баул называется.
Баул,
как, который,
да. Спелеологический?
Не, который в самолет вот такой, ну, чемодан для самолета. Не помню, как он называется правильно.
Который можно брать в салон?
Не, так у меня был просто обычный рюкзак и обычный.
Ну, который можно сдать, да?
Да.
Ну, была ли там хоть одна какая-нибудь такая вещь, которую можно в музей миграции поместить? Любимый движонок, книга.
Ох, не знаю. Нет, сейчас ничего не вспоминается. Я брал просто самое необходимое.
Понятно. Вот моя украинская племянница, когда сюда приехала, они приехали почти без вещей, но у нее была огромная совершенно какая-то овца на шее. Такая мягкая игрушка. Уже у нее как раз в тот день, когда началось то, что началось, был день рождения, ей это подарили. Она согласилась ехать на условие, что она возьмет с собой овечку. По всем этим. Можете себе представить, как они ехали, да, под обстрелами. Она везла вот эту овечку. Которая, кстати, пригодилась. На ней можно было спать, ей можно было немножко укрываться. Вот. Знаете, ребята, я тогда приплыла на пароме из Болгарии, из Бургаса.
Потом этот паром сломался.
Нет, он не сломался. Я надеюсь очень сильно, что он и привез тот грузовик, который подорвал Крымский мост. Но я не думаю, что это был наш. Потому что по датам не наш рейс. Нет, паром все в полном порядке. Называется он, кстати, интересным образом «Дружба». Вот. И пересекает все Черное море. И этот замысел переплыть Черное море от Болгарии до Грузии. У меня был до войны, я делала, я Deutschlandfunk, большой фича, это такой звуковой документальный фильм о Черном море, о единстве стран, которые населяют берега этого моря, а также об их некоторых противоречиях. Но в первую очередь, что у нас объединяет, да? Это была идея. И вот в том числе объединял нас один-единственный транспорт. На нем везли, естественно, грузовые машины. Это были в основном грузинские грузовые машины, там было много болгар. Там на борту корабля, пожалуй, была дружба. Как там, какие фильмы по телевизору смотрели, какие драйвера, как они друг с другом общались. Вот. А когда вот мы сошли с корабля, вот тут началось. Мы стоим, там одни грузовые машины, мы были единственные пассажиры, которые были без машины. И тут нам подъезжает небольшая машинка, и человек нам по-русски смотрит, говорит, русский, мы говорим, да, он говорит... А, вы отсюда вообще никак, ну, может, такси как-то сюда? Не, вы отсюда так не выберетесь, давайте я вас подвезу. Мы к нему садимся, а он до этого что-то сверлил там вообще. Просто какой-то рабочий этого порта. Мы садимся, и он говорит, вы из России? Я вас ненавижу. Зачем вы затеяли эту войну? Там гибнут дети под бомбами. Вы понимаете, что вы делаете? Я говорю, слушай, ты приостановись. Во-первых, мы из Германии. Во-вторых, я точно так же ненавижу эту войну, как и ты. Вот. А в-третьих, вообще мы собираемся, как журналисты, делать об этом передачи. И тут он, его как заменили. А говорит, правда, ребята, вы знаете, Харьков уже наш, все в порядке. Вот. Вы поймите, он когда еще говорил эти враждебные телеги, он говорил, вы гости, я ничего вам не сделаю, вы не бойтесь, я не возьму с вас ни копейки. Но я вам просто хочу это сказать. Мы гостеприимные люди, я не мог оставить вас стоять в порту. Но я возмущаюсь тем, что вы делаете.
Ну, у меня было чуть иначе. Вначале не было прямого сообщения с Грузией в тот момент из России. И вначале кто как, но большинство ехало в Армению. И, наверное, по этим событиям когда-то будет снято кино. То есть люди буквально... Это были майские праздники, вот, то есть перед 8 марта как раз 3 дня, и это было, в принципе, идеальное время, чтобы уехать. И утром рано, значит, там... Я ночью прилетел, утром встал, ну и там, естественно, нужно какие-то деньги поменять, вот какие-то такие вот мелочи сделать, которые по прибытии сделать нужно. И там по всем улицам просто, это был, прям, скажем, не центр Еревана, где я остановился у другого знакомого, который тоже чуть-чуть раньше уехал. И, значит, там бегают вот такие русские с большими глазами и ко всем этим автоматам, где пытаются разменять какие-то там деньги, валюту, и понятно, что нигде ее уже нет. В общем, и затем, тем же вечером я, точнее, днем сел на автобус в Ереване и приехал в Грузию. И, значит, там у автовокзала, даже чуть раньше, собственно говоря, я вышел, стою на улице, а как бы еще довольно-таки холодно, и жду знакомых, они сказали, что они выехали, но там такси нужно ждать было, потому что это с другого конца города они ехали. И выходит охранник отеля, который там какой-то стоял, и он такой вышел, и стою я, еще один мужик, и мы оба ждем своих знакомых, пока они за нами приедут. И он такой смотрит на нас, говорит, вы откуда? Он из России. Он такой, говорит, президент-то ваш...
Спасибо. Мы в курсе, да.
Вот, ну и потом он как бы пустил постоять у него там в коридоре, значит, чтобы мы не мерзли. Вот.
Да, это было такое дело. Я не знаю, я ни разу не слышала вот никакого хейт-спича вообще в отношении меня. Я видела граффити много вокруг дезертирки на тему «Русские». Вы... Короче, вы не правы. Но мое любимое было граффити про взрыв Воронежа. И это было явно, что нарисовали русские, потому что только русские знают эту шутку, грузины ее, скорее всего, не знают. Вот.
Какую это... шутку я не знаю?
Это старый мем, очень старый интернет-мем про... Значит, сделали нарезку из очередной прямой линии. Значит, того, чью прямую линию мы все очень сильно ждем. Вот, и там, значит, просто нарезали его слова, он там говорил, что ест детей и всякое такое, и там было, что Воронежа вообще не должно быть, а давайте мы его, пожалуйста, взорвем. Вот. И это было там как раз на Руставели, где это было граффити. Я ходила, собирала фотографии, значит, граффити. Но в личном общении, я не знаю, я встречала ровно один, ну, условный там случай, когда было написано, что мы не обслуживаем по-русски, не говорим по-русски, но все равно, ну, люди говорили по-русски. И мне рассказывали те, кто приехали раньше, что да, когда только все началось, и были первые, ну, беженцы с Украины. Естественно, ну, грузины были в шоке, это неудивительно, у Грузии такая история, там аж целых две оккупации от России вот только в последнее время, а что до этого было, тоже там долгая история, вот, и тогда не хотели говорить, а потом уже привыкли такие, ну, поняли, что те русские, которые приезжают, в основном они антивоенные, они не какие-то там проклятые оккупанты, вот это все, вот. Но были эти классные истории, когда грузины... не могут, ну, то есть, в основном грузины очень одаренные в плане языков, вот, и они знают в основном сильно больше языков, чем среднестатистический русский, по крайней мере, в городе, да и в деревнях тоже всяко бывает, вот, и когда официант подходит и его спрашивают на английском, хорошо, давайте на английском будем общаться, что у вас есть? Я такая, ну, у нас есть салат из, значит, там, томату, та огурец. Вот, ну и хорошо. Ну, я не знаю, вот на тему дружбы, да, это, я могу сказать, что, на мой взгляд, это было уникальное время в Тбилиси, потому что там была волна белорусской эмиграции, потом украинцы и русские, и в основном все были плюс-минус на одной волне, и грузины тоже. Грузины, мне кажется, привыкли, что к ним все всегда бегут, потому что к ним то армяне бегут, то азербайджанцы бегут, то русские, то еще кто-то бежит. И, мне кажется, это уже просто такая часть культуры. Ну, вот прибежали, да. Ну, что ж, можно их покормить.
Там в этот момент как бы понятно, что некоторая обида была, потому как люди стали снимать жилье, и цены предсказуемо выросли. И студенты, которые привыкли снимать жилье по одной цене, соответственно, обнаружили, что... цены выросли, виноваты, естественно, русские, но как бы цены-то поднимают владельцы жилья, как бы а русские сами с удовольствием снимали бы жилье подешевле.
Да.
Но как это говорится, либертарианцы говорят, волшебная рука рынка или как там?
К вопросу о вещах, у меня была с собой палатка и солнечная батарея. Потому что я понимала, что найти жилье в Тбилиси будет проблематично. Вот.
Да, и... там был, помнишь, смешной мем, где такая в коридоре коробка, в ней да, куча котят, да. И подпись
да.
«Жилье в Тбилиси только для IT».
Да, да, так и было. А потом еще это самое, кто-то не космоножка про это рисовала, и Ева Морозова про это рисовала, про то, как найти жилье в Тбилиси, и потом можно сидеть под мостом с собаками. Вот. Но я как бы я не сидела под мостом с собаками. Вот, кстати, а ты знаешь, как будет собака? Я вот знаю, как будет собака.
Ой, я на самом деле по-грузински знаю, мне кажется, вот такой минимум слов. Нет, я не знаю, как собака.
Собака будет дзагли. Вот так вот.
Я хотела добавить к предыдущей теме, что хейт-спич, я бы это не называла, это было какое-то для меня очень трогательное сочетание действительно гостеприимства и обманутой любви, что ли, как бы это сказать. Но что была действительно какая-то дружба. Вот как раз в Грузии она была. И были очень теплые отношения. И вот это еще Первая грузинская война подорванная, да, отношение, оно у немолодых людей было вот именно так. А что касается молодежи, они просто писали на дверях клубов, я это видела своими глазами, не время танцевать и веселиться.
Ну,
когда
вначале,
в украинских
да.
городах гибнут дети. И я не совсем не согласна с тем, что они, да, таким образом хотели показать людям, которые с их точки зрения приехали из империи, воюющей империи, что они приехали в одну из пострадавших колоний, и я абсолютно согласна с Митей, что цены поднимали хозяева квартир. Более того, огромное количество грузин совершенно радовались огромному количеству клиентов. И я согласна, что те, кто приезжали вот так, как вы, да, это одна история, но туда приезжала параллельно куча русских туристов, что самое поразительное. Видела там экскурсии, которые и слышала, и мы ехали, когда из Батуми, мы приехали, то, естественно, не в Тбилиси, а в Батуми, кстати.
Ну, в Тбилиси сложно приплыть на пароме.
То есть я от темы Тбилиси немножко в этот момент отвлеклась, то есть это происходило в Батуми. Но в Батуми я видела достаточное количество людей, которые откровенно стояли там на туристические автобусы и так далее, и просто хорошо проводили время, совершенно даже не представляя себе, а что в этом такого? То есть такая святая простота, да?
Я сам слушаю очень много музыки, постоянно новый. Как бы, но в тот момент я вообще не расхотел слушать музыку. То есть я, не знаю, мне кажется, до августа 22-го года практически не мог ее слушать.
Поразительно, что ты говоришь. Я недавно была на литературном выступлении Анастасии Косадей. Она написала 8 песен, получила за эту премию крупную во Фрайбурге про украинцев для людей в Западной Европе. Вот. Но это было ироническое, скорее, название. Она сказала ровно ту же самую фразу, что она не могла слушать музыку.
Удивительно.
Что не представляет себе музыки к этим песням. Удивительно, но ровно та же самая фраза.
Тему обманутой любви или чего-то такого, я, честно говоря, так и не... Я такого не видела. Мне казалось просто, ну, учитывая оккупацию... Ну, то есть вначале была резня ужасная в Абхазии, да, и очень много абхазских беженцев до сих пор живут и в Тбилиси в том числе, и в том числе там до сих пор вот есть эти засквоченные здания, их очень много, то есть, а уже прошло там почти 30 лет, да, вот, и... Этот статус такой территории, то есть там же была раньше железная дорога, вот там сейчас нету больше железной дороги, там остатки железной дороги, вот. И то, что творится в Самачабло, это просто ужас до сих пор, и все эти истории с тем, что там воруют людей и все остальное, это, ну, то есть туда просто вот отъезжаешь условно там, 150 километров от Тбилиси, и тебе местные уже могут рассказывать такие вещи. Ну, и как бы это ну, по-настоящему происходит, да. То есть это такая вот эта ползучая оккупация. Я не думаю, что грузины, как бы живя вот в такой ситуации, испытывали какие-либо иллюзии относительно того, что Россия делает, вот.
И я имею в виду пожилых людей, которые...
Пожилых людей, да.
Этот человек был не очень немолодой, он пережил другие времена.
Да, вот
когда был этот миф о большой
про советскую
любви,
да. Была история, да, но очень много людей, например, мы когда делали вот это вот возвращение имен, да, очень много грузинов подходило, пожилых, и тоже они рассказывали про их там сосланных, расстрелянных и все остальное, значит, людей, родственников, знакомых, соседей. И потом мы как-то раз ехали через Сванетию, и там на чем-то личном участке стоял памятник Сталину. Мы такие, хрена себе. Ну, окей.
Что-то мы уже поехали по всей Грузии.
Поехали по всей Грузии.
У меня есть предложение вернуться в Тбилиси. Хорошо. А первое вот такое место, которое приходит в голову, когда думаешь о Тбилиси, в первую же очередь, вот интересно, совпадет у нас или нет?
Сложный вопрос.
Первое попавшееся, что с языка сорвется.
Нет, ну, у меня все связано с первыми воспоминаниями, и я вначале как бы жил в Дегоме. Вот, и, пожалуй, с ним вначале все связано. Но это, прям скажем, не центр Тбилиси совсем.
Расскажи о нем немножко.
Дегоме спальник.
Да, Дит-Дигоми — это район на севере Тбилиси, и он немного отрезан, потому что там нет как бы ни метро, там только автобусы ходят, и, в общем, он немного в стороне чуть-чуть. И дело в том, что там было мало многоэтажных домов, сейчас там активная стройка идет, но это такие дачные участки. То есть это такие дачные участки, и вот у каждого свой дом. Там как бы и это место, и там рядом, кстати, находится американское посольство, потому что качество воздуха там значительно лучше, чем в целом в городе.
Чем в центре Тбилиси. Не-не-не, не в целом. На самом деле на Темке тоже хороший воздух. А вот то, что в центре Тбилиси, там такая вот впадина, и там летом совершенно невозможно находиться, на удивление. Я не знаю, как они смогли это построить, но это так.
Да, а там, значит, дует, особенно весной, очень сильный ветер, и там всегда свежо, но весной там еще и очень ветрено. И вообще вот весь отъезд такой внезапный для меня был как бы... Вообще все это происходило как во сне, я немножко не верил в реальность происходящего. И я в какой-то момент иду, значит, а там ужасный ветер просто... Там просто, не знаю, песок в лицо летит, а я просто вышел погулять. И как бы, ну, то есть еще весна не настала, и вот я такой иду и вспоминаю, значит, вот этот вот уровень ада у Данте, где очень сильный ветер, и людей, значит, носит блудников. Я думаю, может, я умер уже. Значит, заблуд в таком ветреном месте оказался. Ладно, это я шучу, конечно, но фишка в том, что... Ладно, это можно вырезать.
Да нет, нормально. А у меня... Я не знаю, я сейчас скажу, потом буду об этом жалеть. У меня была первая, наверное, мысль. Это о том, насколько же отличается статуя «Мать Грузии» от статуи «Мать Армения». Потому что это и то, это женщина стоящая. И от нашей, значит, родины-матери в Волгограде, да. Вот. Это все три, так или иначе, женщины на горе с мечами в платьях. Вот. Ну и как бы представляете себе родину-мать, да, которую даже сейчас периодически какие-то особо умные люди хотят зацензурировать, потому что она уж слишком, значит, соцреализменная со всеми, значит, ее частями тела. Вот. Но она такая очень экспрессивная, у нее такое бешеное просто лицо. Ну, понятно, почему она бешеная, да? Мать Армения просто стоит с мечом и хочет кому-нибудь вломить, а мать Грузия стоит, и я вот считаю, что она стоит с тарелкой хинкали. Она не, там не тарелка хинкали. Мне уже грузины сказали, что это не хинкали, но я все равно буду говорить, что это хинкали. Она стоит с мечом и смотрит. Ну, то есть, как бы у нее в одной руке меч, а в другой руке еда. И ну, тут как бы в зависимости от того, что ты... Вот. А у матери Армении нету еды, у нее только меч.
Прямо как у моего этого водителя.
Да, да.
Гостеприимство,
и у нее такое спокойное лицо. И я потом вот все время, пока я там жила, я думала об этом. Потому что чего там только не было. То есть на самом деле история Грузии, она же такая очень насыщенная, интересная. Вот, и там и тох, и там, как говорится, печенеги, полцы, и монголы, и персы, и все на свете, и русские тоже там порядочно нагадили. Они такие, ну...
В АК есть тоже памятник, как бы он памятник после войны и в честь как бы победы. Ты, наверное, помнишь, это такая, ну... На высоте женщина, угу. А в самом низу, там, это можно сказать, как бы на таком камне лежит умирающий солдат.
Ну, я думала, что это пьета такая.
Либо уже умер, да. То есть, как бы, либо он уже, ну, вот почти. И выглядит, на самом деле, лично для меня, как-то совершенно жутко. Он как бы жертва, как бы он как на алтаре перед... вот этим божеством победы,
да,
лежит. И лично меня это очень жуткое впечатление произвело.
Да, я тебя понимаю. Это, я прошу прощения, это не про Тбилиси, но тоже про памятник. Мне кажется, на меня больше всего произвело впечатление памятник. Сейчас я вспомню, где это было.
Но это где-то в сторону тоже Сванетти. Там был сквер, и в нем памятник партизанам. И я стала выяснять, что за партизаны, и выяснилось, что это были партизаны, которые боролись с оккупантами, с советскими оккупантами. То есть, когда Советский Союз присоединял Грузию, и очень многие люди были конкретнейшим образом против, вот, и не хотели присоединяться, и там уходили в горы, и партизанили, и сражались, и во-первых, потому что не хотели, во-первых, потому что им это было не надо. Вот. Во-вторых, потому что Грузия очень христианская, и они были категорически против, и в том числе против изъятия ценностей вот, из церквей, потому что ну, там это серьезно очень к религии такое было отношение. Не для галочки, я так скажу. Вот.
А все-таки твое, Катя, место какое-то, которое ты сразу вспоминаешь?
Ну, я выговорю, мать Грузия. Мать вот. Грузия. А так вообще, да. А так, конечно, Mushroom House, дом юстиции. Удивительное здание. Очень авангардное.
А почему Mushroom House?
Ну, его местные зовут Mushroom House. Я бы не сказала. Оно должно было быть в виде цветка, но это не цветок. Ну, вот.
У меня это... Воронцовы. Может, поэтому, кстати, я нахожусь немножко в другом пласте истории, потому что как бы я собирала Черное море, и Воронцов, как известно, был губернатором и в Одессе, и в Тбилиси. И, кстати, там и там к нему очень неплохое было отношение, хотя был такой имперский посланник весьма себе серьезный, да.
Вот. Ему же на памятник собрали в Тбилиси в то время деньги,
да.
И памятник отпоставили, потом большевики этот памятник украли. То есть на него собрали деньги, а царь, значит, российский, я забыл, кто в тот момент был, он добавил, сколько не хватало, и, значит, поставили памятник. Большевики его, памятник, в общем, исчез.
Стоит ли памятник Воронцова до сегодняшнего дня в Одессе, я не знаю. В свое время был очень смешной способ, что сделали большевики, чтобы не сносить этот памятник. На нем написали стихотворение Пушкина: полумилорд, полукупец, полуподлец, но есть надежда, что станет полным наконец. Это, конечно, такой артефакт, то есть стоит памятник в городе, довольно-таки величественный, на большой важной соборной площади. И на нем написано: ну, вот памятник подлецу, как бы, да. Ну, Бог Пушкину судья, который на самом деле как бы, у него был очень серьезный, как известно, роман с женой Воронцова, а не наоборот, например. Вот. Но, в общем, на самом деле забавная такая имперская фигура, которая действительно вот по разным берегам Черного моря. Ну и очень может быть, что Одесситы уже убрали его, потому что Екатерину уж точно убрали. Да. С Екатериной было тоже в Одессе очень смешно, это уже не про Грузию. Это про памятники, которые ставят, убирают. Но это не про то сейчас, а про то, что там как-то было такое чувство в этой части города, действительно вот так же, как у вас, что это вот жилой район. Но у меня над Воронцовой мы жили на этом улице Таидзе, было такое совсем, как бы еще, ну, мне казалось, вот, может, похоже на твой в основном частные дома. Некоторые, к сожалению, очень красивые дома, по-настоящему исторические.
Но ведь это самый центр.
Да, да, но жилой район там дальше, да, там можно гулять, там довольно мало туристов, кстати, ходят и хорошо, но при этом очень красиво. Но что я хотела сказать, что там, к сожалению, много было домов в разрушенном виде. Вот. Да. Чуть-чуть не напоминает другие страны южные. Там такое можно увидеть в Греции, такое можно увидеть в Португалии, когда старинный, аутентичный, красивый район начинает разрушаться. Некоторые дома, а некоторые, наоборот, возвышаются и красуются. И, наверное, это ровно те, которые сдают туристам, хотя бы частично. Вот. А, кстати, моя хозяйка дома... В какой-то момент что-то прониклась доверием, приходила ко мне советоваться. Она как раз собиралась выйти замуж за американца и уехать. И вот хотела, кстати, об открытости вот местного населения. Это просто поразительно. Мы там пару слов друг другом сказали. Она уже вскоре началась, сколько я там жила, да, неделю. Уже заводила со мной такие разговоры. Спрашивала, что я об этом думаю. Вот об этом его письме.
Но вы не знаете, она потом в результате вышла замуж
не
или нет?
Не знаю, это был просто Airbnb обычно.
Классно. Я не удивлюсь, если она вышла замуж, потому что по моему вот опыту в Тбилиси того времени все женились и выходили замуж, прямо все.
Включая, вот. По-моему, тебя.
Да, я тоже. Но это было абсолютно просто цуфаль. Вот. А так очень многие люди, которые до этого просто долго встречались, просто, ну, так... Это, ну, они решали жениться, либо просто там встречали кого-то. Вот. И это удивительно, потому что у меня, например, есть знакомые, уехавшие в Казахстан, и у них все разводились, а в Грузии все женились. Даже ты те, знаешь... кто собирались никогда в жизни не жениться. У нас женился один друг, которого мы, наверное, лет 20 мы ждали, когда же он женится, и вот он женился в Тбилиси.
На грузинке?
Нет, не на грузинке. Не на грузинке, но тоже очень хорошо женился.
Но, то есть тебе кажется, что там была такая в тот момент пора встречи влюбленных или что-то в этом духе?
Я думаю, просто была другая совершенно уникальная атмосфера, и это была такая дружба народов и в школах. То есть я вот на тему школ тоже могу сказать, да, поскольку я приехала с ребенком, я пошла искать школу. Я помню, я вхожу в школу, просто какую-то очень маленькую школу на окраине города, там ни имени кого-то, ни в которой там остановился кто-нибудь Лермонтов, чтобы почесать нос, просто школа. Я вошла в нее, я шла по коридору, и в каждом кабинете пели дети. В каждом кабинете, в кабинете информатики, в кабинете математики. По-моему, даже в туалете везде кто-то пел. И на меня это произвело какое-то невозможное впечатление. И, наверное, вот у меня от Тбилиси времен вот 22-23 года это, наверное, самое большое впечатление. Это поющие дети, поющие подростки. Понятно, что что-то плохое тоже происходило. Наверное, кто-то где-то кого-то бил или что-то такое. Но вот у меня этого совершенно не видела. Наверное, что-то плохое началось после. Ну, мне так кажется.
Митя, у тебя тоже такие впечатления?
Не знаю. Сложно сказать. У всех по-разному, мне кажется, было.
У меня очень много тоже переехавших там друзей, кто раньше переезжал, кто позже переезжал, и это все замечали. И что было очень-очень такое дружелюбное комьюнити, все всем пытались как-то помочь или, по крайней мере, не мешать. Там было очень много людей из разных стран. Были люди из Ирана, были люди там из Турции,
подожди,
из Америки.
Где там? Ты жила в каком-то общежитии?
Нет, я имею в виду в принципе. Вот, mm-hmm. Вот ты приходишь куда-нибудь там на концерт или куда-нибудь, ты там приходишь в гости, и там вот так вот все сидят и разговаривают, и все хорошие.
Честно говоря, я была в Тбилиси в очень ранней юности. Мы ездили на фестиваль Кавказских кукольных театров. Были первокурсницы тогда вообще факультета журналистики. Но каким-то образом мы по принципу Остапа Бендера пришли в УНИФУ и сказали, что мы от газеты «Советская культура». Мы пришли в «Советскую культуру», сказали, что не мы. И нас как-то послали туда с моей подругой. И потом там грузины были в Ереване на этом фестивале и сказали, да мы вообще из театра Габриадзе. Вы слышали такое? Ну, это
да,
мы слышали.
Конечно, Габриадзе вот. Знают все.
Говорит, ну поехали с нами, мы вам покажем дорогу и покажем Тбилиси. Таким образом мы попали. И это ощущение абсолютнейшего праздника, невероятной атмосферы.
Да.
И так далее. У меня было в первую поездку. Ясно, что там я была на фестивале. Да, ясно, что это первый раз попадаешь из... таких, скорее, северных широт, в какой-то другой мир, совсем другую культуру, да. Но, может быть, это вообще то, за что, например, все любят грузин. Посмотри, какая безумная повальная любовь началась в Грузии после того, как Грузия была просто всего лишь гостем на франкфуртской книжной ярмарке. Они только показались, они только провели свою, эту, как любая гостевая страна, свою программу, и люди стояли на закрытии и плакали. Серьезные немецкие деятели культуры, которые уже столько этих выставок видели. Может, это немножко что-то про Грузию?
Да, думаю, да. Я думаю, что это, ну, просто особенность местной культуры. И, может быть, у меня это выразилось через вот это вот ощущение музыки. Но, в принципе, я могу сказать, что это точно не эффект южной страны. Я была в разных южных странах,
И, например, там на юге России, там на юге Украины, там нету такого совершенно точно. Но это, с другой стороны, потом я приезжала в Грузию уже после того, как там стали вводить разные удивительные законы, и куча людей уехала, и довольно-таки много чего было потеряно, к сожалению. Грузины же тоже уезжают из Грузии.
А ты что думаешь, Митя, вот, по поводу атмосферы, которая там...
По поводу атмосферы...
Если не считать дантовского ада.
По поводу атмосферы у меня такое впечатление, что, ну, во всяком случае, весной и летом 22-го года все были, ну, почти все были очень растеряны. То есть и все хаотически искали, что им делать. У кого... Нет, самыми счастливыми, естественно, чувствовали себя те, у кого уже была удаленная работа. А у многих людей, включая меня, как бы все сильно поменялось. И, ну, такое ощущение было, что ты как бы прыгнул, и непонятно, когда вообще у тебя появится что-то под ногами или не появится, или как будто ты был растением, значит, тебя выдернули, и непонятно, как тебе нужно как-то снова пускать корни. Ну, во всяком случае, у меня были такие какие-то ощущения. Ну, плюс к этому, ну, я... Конечно, бывал там в других местах, типа Карельского перешейка и так далее, но и занимался каким-то туризмом, велотуризмом, но для меня все вот, пейзаж был совсем другой. Горы, это для меня было очень непривычно и очень красиво. Так что, ну, это как раз действовало умиротворяюще, но в целом у многих людей была депрессия, и люди там... употребляли алкоголь и другие вещества, чтобы прийти в себя. И с другой стороны, как бы люди стремились, естественно, находить там новые связи, как-то обживаться. И да, поэтому люди часто ходили друг к другу в гости и все такое. Так что, ну, с другой стороны, такое было как бы желание к сближению.
Да.
А вот такой вопрос. Вы общались в основном все-таки внутри своего вот уехавшего этого русскоязычного комьюнити? Или все-таки появились какие-то новые, если не друзья, то знакомые грузины, с которыми можно было тоже, ну, пройтись вместе по городу или пойти куда-то, какие-то местечки?
Да. Появились довольно сразу, потому как я приехал в гости и жил, собственно, в семье, где... Мужчина, как бы хозяин был грузин, и его жена, собственно говоря, мать моего друга, она была русской. Вот, но они уже пожилые люди, как бы. Но к ним, естественно, ходили в гости, и мы ходили там на дни рождения грузинские и все такое. То есть, нет, нормально общение происходило. Потом уже, естественно, связи уже и рабочие стали появляться с местными людьми. Ну да, ну не все было сразу. Но, конечно, грузины в основном, ну, молодые люди, естественно, были очень настороженно, скажем так, да, к русским настроено. Ну, это логично в целом.
А у тебя?
У нас так получилось, что я, когда я приехала уже, первая волна, вот, которые уехали в феврале, в марте, они уже там подготовили почву для нас, спасибо им огромное. Вот, и... Там уже, в принципе,
все было более или менее понятно. Ну да, и у меня там просто собственные друзья там появились. И грузины, и русские, и американцы, и иранцы, и вот немцы, и вообще, и австрийцы. Там просто такое ощущение было, что приехали все, вот, и все ходят, значит, тусят. Кто на гору, кто там костер жечь, кто там поехал, кто пошел, кто на лыжах кататься, кто еще что-нибудь. Вот, и понятно, что в основном вот эта вот острая проблема того, что нету денег и непонятно, как дальше жить, она была у всех плюс-минус одинаковая. С другой стороны, это все очень сильно уравновешивалось вот этим вот ощущением чисто грузинским, мне кажется, таким, что ну, сегодня есть что покушать, сегодня есть что выпить, ну и что может пойти не так? А завтра будет видно. И вначале, конечно, это было очень непривычно, а потом как-то смотришь, да, сегодня есть что покушать, завтра можно сходить на день рождения. А после грузинского дня рождения, в принципе, неделю можно не есть спокойно.
А что, сколько дней вы, это я точно знаю примерно, сколько дней я там провела, сколько примерно времени, месяцев, какой период, Митя, как долго ты потом там находился? Ты приехал раньше всех?
Приехал, да, я в начале марта 22-го, а уехал я в самом-самом конце весны 25-го года.
О!
То есть я там долго жил.
То есть 3 года?
Да, да. Но даже чуть-чуть больше.
Целая жизнь.
Да, это как бы... Но сейчас прошло меньше года с момента, как я оттуда уехал, и я вчера просматривал фото, а у меня очень-очень много фото оттуда, и это все уже воспринимается как какая-то прошлая жизнь, которая, такое ощущение, была уже очень давно, но хотя она была недавно совсем.
А нет тоски, ностальгии по тем местам и тем временам?
Вот нет, но, может быть, это лично моя особенность, потому что я ностальгией переболел, когда мне было 18 лет где-то. 17-18. У меня была ужасная ностальгия по хорошим временам, как это, которые были, когда мне было лет 16. Но это была очень сильная ностальгия, и у меня иммунитет к ностальгии, с тех пор у меня ностальгии как-то нет.
Ну, а если кто-нибудь из тех людей, которых ты оставил в Тбилиси, по которым ты скучаешь, хотел бы их позвать или увидеть, или снова встретиться?
Да, вот это смешной момент. Дело в том, что мечта некоторых людей о русском мире, она наступила, но совсем не так, как ее предполагали. То есть сейчас знакомые везде, в Великобритании, в Австралии, в Аргентине, там и в Армении, где только их нет, в Канаде. В общем...
Уже они не привязаны к Тбилиси, как бабочки.
Да. То есть как бы русский мир наступил, но это...
Ну, понятно, это иначе. Русский мир здорового человека, а да, не русский мир курильщика.
Да. Русский мир здорового человека. Так что я, естественно, всегда рад видеть своих знакомых и друзей. И теперь, в общем-то, куда ни поедешь, есть с кем увидеться.
Да.
А ты сколько времени ты была там?
Ну, я почти 2,5 года пробыла. Вот. Но я не могу сказать, что... Я не скучаю. Я очень скучаю по Тбилиси.
Хочешь хачапури? Или скорее хинкали?
Хачапури и хинкали. Ладно, я тут в Париже была, в грузинском кафе даже. Там значит, Пиросмани ресторан в Париже. И я там даже что-то сказала на грузинском хозяйке. Вот. Ну, она, мне кажется, уже привыкла, потому что, да, вот этих вот... Ну, Грузия, Армения, Казахстан очень много кому дали, скажем так, приют в ожидании других виз, потому что я не знаю, на самом деле, если бы у меня была возможность остаться в Грузии, я бы, наверное, там бы осталась, но там просто тоже очень сильно поменялась ситуация именно политически, вот, ну и как бы, и плюс... Ко всему там действительно очень-очень-очень сложный язык, очень сложный, невозможный совершенно язык, с совершенно другой логикой. Я не знаю, кем нужно быть, чтобы его выучить. Но вот у меня много кто учил, даже кто раньше меня приехал, кто-то еще заранее учил, но Кстати, мне кажется, лет 10 надо учить.
А тех, кто раньше приехал, то есть получается, что там было несколько волн, то есть вот всегда говорят русская миграция в Грузии, но я так слышу из вашего разговора, что там здесь какие-то градации. Вот как вы воспринимали? Вы уже сидели там давным-давно,
уже несколько месяцев как. И, в общем, тот момент, что будет мобилизация, почему-то не все люди почувствовали весной и зимой. И для многих это почему-то было сюрпризом. Что, в общем, для меня сюрпризом-то не было.
Я не могу сказать, что для меня это было сюрпризом, но просто дело в том, что, я говорю, у меня там вот по там, семейным обстоятельствам у меня были еще в июле, наверное, месяце куплены билеты. То есть мы там ждали дня рождения, и как бы у нас уже были заранее собраны чемоданы. И мы вот в этом процессе, наблюдали вот это вот все. Мы такие, ладно. На самом деле ожидали реально там со дня на день, причем там начиная с марта ожидали. Вот, а у меня еще такая ситуация была. Я понимала, что я уеду. Я ездила попрощаться, вот, я ездила в Сибирь, и я там наблюдала вот эти, значит, поезда с солдатами, которые нельзя было снимать, вот, потому что там уже в Центральной России их более или менее прятали, а в Сибири всем все равно, на самом деле, вот, и эти, просто их было такое количество, и это так было ужасно.
И когда настала мобилизация, приехали... Лично мои знакомые это были ученые высокого уровня, но те, кто были на месте, называли приехавших сентябрята. Ну, так вот, немножко шутливо, да? Чуть-чуть обидно, может быть.
Ну да, нет, это понятно, потому что я это тоже прочувствовала, что ну, со мной вместе, можно сказать, ехали люди, которые совершенно некоторые... Абсолютно у них такая была не в Дупляндии, у них вот это «а что случилось?». Они только что проснулись в стране, которая ведет войну. И это, конечно, да, я, ну, как бы... Ой, это было довольно-таки забавно. Вот, а самое было, ну, как бы... Таким людям сразу объяснили, что так делать не надо, но вот эти истории про людей с зетками, которые бежали от мобилизации, с зетками на машинах, видел таких? Я просто видел, ну им
я
там
нет,
бы сразу
я
это...
видел, я видел человека в метро с рюкзаком, явно переехавшего, у которого на рюкзаке было написано «Вооруженные силы спецоперации». Я подумал, как тебя еще не побили?
Ну, на тему побили нет, но объясняли людям таким сразу. Я помню, я там на одного человека на это самое наехала, вот. Он, значит, как это сказать, то есть он очень сильно выбивался вот из вот того, к чему я уже там привыкла, да, вот, и он такой, он, значит, шёл такой, вот, я не знаю английского, они на своем языке мне что-то лопочут, это он, значит, так прогрузит. Я как к нему развернулась, говорю, чего? Думаю, ну все, сейчас я тебя как тебе нападам, и как ты обратно полетишь, отсюда. Он такой, я просто языков не знаю. Я такая, так учи языки. Ну, это, то есть, прям вообще мне так, прям, меня задело за живое, потому что, ну, ты понимаешь, да? То есть, вот он один такой, да, а кто-нибудь по нему сделает себе представление о всех наших, всей нашей волне эмиграции. Нет, спасибо, мне такое не надо. Во-первых, во-вторых, ну, это просто отвратительно звучало. Вот, ну да, многие люди совершенно с невменяемыми взглядами переезжали, но ну, все равно их было, мне кажется, может, 1%. Вот. Кто на Кипр переезжал, говорят, у них таких было гораздо больше, кстати.
Если говорить о разных видах мигрантов, ну, я тогда была адски злая. Я однажды подошла к одному кафе, очень красивому кафе. Там были одни русские, это было просто видно, там не было ни одного грузина. Цены были в два раза выше, чем под Тбилиси, и все они сидели такие красивые, такие изящно одетые, некоторые с красивой собакой, и все с очень грустными глазами. И я стала была в очередь, потом посмотрела, немножко плюнула, вышла оттуда и пошла в соседнюю булочную.
Да, да, я говорю, вот был кусок людей, которые жили, в основном они жили на Ваке, они в основном все такие более состоятельные, и там были вот явно магазины только там для, ну, для русских. Другое дело, что меня тоже вот поражали вот эти люди, которые даже вообще никаким образом не пытаются не интегрироваться ни во что. Я как-то раз пришла в гости к таким. Вот, они милые ребята, приятные, вроде не глупые. Я у них что-то спрашиваю, они такие: а что это? Им что-то говорю, там машина Бели, а что это? Ну, как бы, ну, ребят, ну, ладно, что я могу сказать? Бывает. Зато глаза у вас красивые. Какое-то количество переезжало аполитичных людей. Я просто таких видела мало. Ну, наверное, их сколько-то было. Вот, и у них просто там, ну, вот нам что-то вот кажется, что лучше тут.
Я видела и другое. А, вы были в фабрике, естественно?
Да, да? Конечно.
Вот фабрика, например, хотя наверняка те, кто там жили, могли себе позволить там жить, наверное, тоже было дороговато и иметь эти coworking place. Да, но, тем не менее, я там однажды услышала диалог, когда наоборот, мне стало очень приятно, что ты человек, который разговаривает из России. Стали девушкой парень, и, видимо, она ему объясняла, ему, видимо, уезжающему, это было до сентября, буквально за денёк до сентября, будем надеяться, что он не уехал, и, видимо, скучающему почему-то, она говорила: ну да, конечно, здесь нет у меня денег. Конечно, я в Новосибирске жила гораздо богаче, но я могла в любой момент взять такси, но здесь мне не хочется брать такси. Такой красивый город, я с таким удовольствием хожу по него пешком. Да, здесь нет бутиков, я не могу купить себе такую одежду, как у меня было там, да, но я сейчас, в общем, как бы и так, мне и так весело, если я иду на какое-то платье, мне совершенно не нужна какая-то специальная одежда, все настолько более расслаблено, я, наконец, чувствую здесь себя так, что я живу по-настоящему. Думаю, блин.
Да, да.
Какой класс.
Я подтверждаю, это так. И вообще, да, было ощущение безопасности, прям такое ощущение безопасности, особенно, когда ты видишь играющих ночью детей. Потому что днем жарко, и ты идешь где-нибудь, и там во дворе ночью играют дети. Ну, потому что, ну а что, что жарко днем.
А как вы решали, как вы решали проблему с уличными котами? Вы им давали еду или нет?
Ой, сколько денег потрачено на уличных животных.
Правда?
И у нас все там себе понабрали зверей.
Я застал несколько кошачьих поколений за это время. То есть я приехал, там уже жили коты, и уже там одна кошка ходила беременная, потом уже те коты пропали, уже их дети там жили.
И... Нет, почему у них же есть эта программа, ну, типа, про отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск. И это довольно-таки нормально работает, но это очень гораздо лучше работает с собаками, чем с кошками. Вот с кошками, конечно, там немножечко в этом плане. Вот у меня, например, один раз был дождь из котят, потому что какая-то кошка родила на крыше, и котята просто падали с этой крыши прямо на людей. Вот мы потом в итоге всех этих котят собрали и попробовали их как-то переместить. Ну, вот так. У нас опять была шутка про доступное жилье в Тбилиси.
У нас осталось не так много времени. Может, каждый скажет что-нибудь еще, то, что не успел сказать.
Вообще, наверное, мой любимый парк, один из любимых, парк 9 апреля. Мне очень нравится. Там много памятников. И, кстати сказать, там стоит памятник Собчаку, потому что он помогал в расследовании, значит, преступлений советского режима после подавления демонстрации 9 апреля. Вот это один из немногих парков, где есть работающий круглосуточный туалет.
Я начала с блокированным воспоминанием про Мизиури, потому что там есть парк Мизиури. И там как раз статуя этого знаменитого бегемота, потому что как-то раз тбилисский зоопарк затопило. Часть животных, к сожалению, умерла, а часть сбежали, в том числе бегемот. И про этого бегемота везде писали, даже в Германии в газетах про него писали. И есть совершенно прекрасные фотографии про то, как улица, значит, после того, как сель сошел, там все везде валяются, машины перевернутые, и по улице идет бегемот. И этот памятник нельзя трогать, а он такой блестящий, красивый.
Он зеркальный.
Хромированный, как бы... да, блестящий, так хочется его потрогать. Но как только ты подходишь к нему... Там, значит, на него направлена камера, и кто-то, знаешь, за этим бдит, и на тебя начинают на грузинском ругаться, что не подходите, не трогайте бегемота, мы его тут не для вас полировали. Вот. Там есть улица Политковская, например.
Да.
А вот в Москве нет улицы Политковской, а в Тбилиси есть.
Я думаю, на этой ноте можно закончить нашу беседу.
Да. Пари, а ты нам дружишь?